Айзек Азимов. Занимательная арифметика. От сложного к простому. Глава первая. Зачем нужны кратчайшие пути? Наверное, все слышали о гигантах мысли, способных мгновенно складывать в уме длинные колонки цифр или выполнять сложные вычисления. Кто-то хотел бы сам это делать, удивляя своих друзей, и ему, возможно, кажется, что научиться этому легко, стоит лишь затратить немного времени и сил. Конечно, некоторые выдающиеся математики и очень умные люди действительно могли быстро выполнять расчеты в уме. Однако многие другие этого делать не умели. Альберт Эйнштейн утверждал, что очень слаб в арифметике и с трудом рассчитывает свой подоходный налог. С другой стороны, было немало случаев, когда люди необразованные и не отличающиеся особым умом могли выполнять разные математические трюки. Некоторые из них даже были неграмотны и ничего не добились в жизни, только зарабатывали деньги, демонстрируя свои арифметические способности. Но если для мгновенных вычислений не нужно ни образования, ни ума, то что же все-таки нужно? Достаточно ли для этого выучить несколько простых трюков с цифрами? Похоже, что нет. Быстро считающие люди, видимо, обладают необычайно хорошей памятью на числа. Перемножая два больших числа, они способны записывать в уме этапы своих вычислений так, как вы записали бы их на бумаге. В некоторых случаях такой человек способен вспомнить записанное, даже если ему приходится прервать вычисления на достаточно долгое время. Он в любой момент может продолжить расчеты так, как вы бы это сделали с записанными числами. Однако память можно тренировать. Если вам не свойственна очень хорошая память, вы все равно можете ее улучшить, тренируясь. И, конечно, для вычислений существует множество приемов и упрощений. Если их выучить, то успех обеспечен? Возможно, если вы сделаете две вещи. Во-первых, следует заучить все приемы быстрых вычислений. Это нетрудно, если вы действительно заинтересованы в достижении цели и готовы потрудиться. Но одного этого еще недостаточно. Фокусник может показать вам, как манипулировать картами так, чтобы казалось, будто у вас в руке внезапно появляется целая колода. Но вам придется постоянно тренироваться. Сначала, чтобы сделать пальцы достаточно ловкими, а потом, чтобы поддерживать это состояние. Можно за один день научиться читать ноты и выяснить, какая клавиша рояля соответствует каждой из нот. Но чтобы стать хорошим пианистом, необходимо много лет ежедневных занятий. Второй шаг, который необходимо сделать после того, как выучите правила, вы должны постоянно практиковаться. Даже тот, кто имеет врожденный дар, совершенствуется только когда взрослеет и начинает применять свое умение. Некоторые постоянно практикуются. Если бы они перестали это делать, их способности начали бы угасать. Однако, даже если вы запомните правила и будете ежедневно тренироваться, весьма вероятно, что вы не научитесь молниеносным вычислениям. В конце концов, многие люди учатся играть на пианино и ежедневно упражняются, но лишь некоторые становятся великими пианистами. А если это так, то зачем я вообще взял на себя труд писать книгу о быстрых и простых вычислениях? Книгу, которая будет заполнена способами упрощения и ускорения расчетов. Ответ таков. Мы каждый день сталкиваемся с небольшими вычислениями, которые часто отнимают у нас время. Надо обладать феноменальными способностями, чтобы, посмотрев на длинную цепочку цифр, мгновенно их сложить. Но не надо иметь особых талантов, чтобы, бросив взгляд на выражение 69 плюс 36, мгновенно увидеть, что ответом будет 105. Вам может понадобиться умножить 64 на 25, и вы мгновенно ответите 1600. Не прибегая к карандашу и бумаге, вы сможете без особого труда выяснить, что 6% от 15 составит 0,9. Именно мелочи бывают важны. Нельзя демонстрировать в цирке способность умножать 64 на 25. Даже друзья, возможно, не удивятся вашим способностям. Однако вы сможете облегчить себе жизнь и сэкономить свое время и силы. Конечно, вы можете подумать, что и так знаете, как сложить 69 и 36, получив 105. Вас давным-давно научили этому в школе. Был ли школьный способ неправильным? Если существуют более простые и быстрые методы, то почему им не учат в школе? Школьные способы, конечно же, правильные, но обычно они длиннее, чем необходимо. На то есть две причины. Во-первых, школьные методы рассчитаны в первую очередь на письменные вычисления, так что изучаемые в школе способы заставляют вас записывать практически каждый шаг вычислений. Это важно для детей младшего возраста, которые только учатся оперировать цифрами. С другой стороны, ускоренные способы часто рассчитаны на то, чтобы быстро манипулировать числами мысленно, не записывая их. Большинство людей находят это трудным, пока не научатся правилам, с помощью которых выполняются длинные письменные расчеты. К этому времени школьные способы начинают казаться естественными. В младших классах детей учат простым арифметическим действиям, которые выполняются по школьным правилам. И позже, когда вводят правила быстрого счета, дети предпочитают привычные способы, даже если новые проще. Во-вторых, хотя школьные методы медленнее, но они и надежнее. Они работают всегда. Если вы будете следовать правилам умножения, которым вас научили в школе, вы сможете перемножить любые два числа. На это может уйти много времени, это может быть скучно, но вы получите ответ. Достаточно только выучить таблицу умножения и определенные правила переноса и сдвига. Упрощенные методы, напротив, применимы только к определенным типам расчетов. Один способ можно применять при умножении на 8 или 16, но не на 7 или 14. Есть хороший способ быстрого деления на 25, но он не подходит для деления на 23. Поэтому вам придется выбирать нужные способы. А это налагает на вас немалую ответственность. Для этого требуется больше думать. Но если вы вначале проявите терпение, то в конце концов будете вознаграждены большей скоростью расчетов. Итак, я буду считать, что вы уже знакомы со школьными способами сложения, вычитания, умножения и деления и готовы потратить немного времени на то, чтобы выучить несколько специальных приемов, облегчающих вычисления. А я, со своей стороны, постараюсь сделать эту книгу чем-то большим, нежели простое перечисление правил. Конечно, правила существуют, но они основаны на том, как ведут себя числа, то есть на принципах арифметики. И важнее понимать принципы, а не просто заучивать правила. То, что запоминается без подлинного понимания, легко забывается и потом не поддается восстановлению. С другой стороны, если заученные правила основаны на принципах арифметики, то эти правила представляются вам естественными и легко запоминаются. Даже если вы их забудете, то сможете восстановить на основе понимания принципов. Вам следует запомнить основные принципы, но они имеют смысл и поэтому легко удерживаются в памяти. Кроме того, хотя их немного, но на этой основе можно создать очень много правил и методов. Время от времени я буду иллюстрировать основные принципы, используя алгебраические символы, просто потому что так проще их представить. Однако при желании вы можете пропускать алгебру. Она полезна, но не обязательно. Итак, давайте начнем. Как это всегда делается с самого простого арифметического действия – со сложения. Глава вторая. Сложение. Название частей сложения. Сложение – это первое арифметическое действие, которому учат в школе, и детей учат складывать однозначные числа, пока они не запомнят результаты этого сложения. Однозначные числа состоят из одной цифры. Мы используем 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В результате мы все знаем, что 6 плюс 1 равно 7, 8 плюс 4 равно 12. Действительно, мы можем с первого взгляда узнать результаты сложения 100 однозначных чисел. От 0 плюс 0 до 9 плюс 9. Мы запомнили таблицу сложения. Это происходит в таком раннем возрасте, что почти никто из нас даже не знает, что таблица сложения вообще существует. После того, как таблица сложения выучена, мы можем складывать любой список чисел, сколько бы их ни было и сколько бы цифр они ни содержали. Например, предположим, что мы хотим сложить 62 плюс 36. Для этого нужно только сложить две вертикальные комбинации. Так что 2 плюс 6 равно 8 и 6 плюс 3 равно 9. Таким образом, задача решается так. 62 плюс 36 равно 98. Точно так же мы можем вычислить и следующее. 623 107 плюс 134 891 равно 757 998. Если мы хотим сложить три числа, например, 12 плюс 32 плюс 54, и использовать только таблицу сложения, мы можем складывать их по очереди. Так, 12 плюс 32 равно 44, а 44 плюс 54 равно 98. Пока это представляется настолько простым, что тут не остается места для каких-то упрощений. Поначалу сложение идет быстро и просто, однако мы вот-вот подойдем к некоторым трудностям. Так что давайте сначала выучим слова, которые используются по отношению к числам и частям цифр, участвующим в сложении. Эти названия в повседневной жизни обычно не используются, но они довольно удобны. У меня появляется способ упоминать о конкретном числе или части числа, не говоря «первое названное мною число» или «вторая колонка справа». В примере 62 плюс 36 равно 98, число 62 – первое слагаемое, то есть то число, которое увеличивается за счет сложения. Число 36 – это второе слагаемое, то есть то, которое прибавляется. Если чисел больше двух, используются дальнейшие порядковые числа. Результат сложения в данном случае 98 называется суммой. Это слово происходит от латинского слова, означающего «самый большой». Потому что, конечно, сумма это самое большое число, участвующее в простом сложении. При сложении не имеет значения, в каком порядке вы располагаете числа, которые нужно сложить. Сумма останется прежней. Так, 62 плюс 36 равно 98. И 36 плюс 62 равно 98. В алгебраических символах мы сказали бы, что а плюс b равно b плюс a. Это означает, что 62 может быть и первым, и вторым слагаемым. И то же самое относится к 36. Различные части числа также имеют свои собственные названия. Давайте еще раз рассмотрим. 623 107 плюс 134 891 равно 757 998. Предположим, что вы представите три числа, участвующие в этом примере, в виде вертикальных колонок цифр. Колонка справа 718 – это разряд единиц. Следующая слева от нее – разряд десятков. Далее, при движении влево, мы видим разряд сотен, разряд тысяч и десятков тысяч. Самая левая колонка – это разряд сотен тысяч. Если бы мы имели дело с более крупными числами, то у нас появился бы разряд миллионов, десятков миллионов и так далее. А теперь рассмотрим те случаи, когда в сложении возникают некоторые трудности.